говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Задержан губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов. ГУАМ преобразована в Организацию за демократию и развитие. Евросоюз может вскоре начать переговоры о сближении с Черногорией. Губернатор Ненецкого автономного округа Алексей Баринов задержан по распоряжению Генпрокуратуры России. Против губернатора уже возбуждено уголовное дело по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и хищение или растрата государственного имущества. В рамках этого дела сегодня был задержан и главный бухгалтер компании «Архангельская геологодобыча» Сергей Гаврилов. Компанию ранее возглавлял Алексей Баринов. Сегодня же член Совета Федерации от администрации Ненецкого автономного округа Александр Сабодаш написал заявление о досрочном сложении полномочий. Организация ГУАМ преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие ГУАМ. Участники саммита стран ГУАМ в Киеве, лидеры Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии приняли устав и подписали документы о создании новой организации, которая становится субъектом международного права. На саммите обсуждались перспективы экономического сотрудничества и пути урегулирования региональных конфликтов. Президент Грузии Михаил Саакашвили считает особенно важным подписание документа о создании зоны свободной торговли между странами ГУАМ.
Очень важно, что в эпоху, когда против Украины, против Грузии, против Молдовы реально ввели экономические санкции, в эпоху таких новых препятствий, эмбарго, мы согласились ввести режим свободной торговли между нашими странами. Это как совершенно конкретная выгода всем странам, всем гражданам, всем производителям.
Сказал Михаил Саакашвили. А президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что политика ГУАМ не будет направлена против Москвы.
Наша организация не конфронтационная, она не направлена против кого-то. Зачастую в некоторых средствах массовой информации пытаются представить ГУАМ как организацию против. Это не так. Мы не собрались здесь дружить против кого-то. Мы собрались работать конструктивно, сотрудничать, продвигать взаимовыгодные проекты.
Сказал Ильхам Алиев. В Москве прошел новый митинг протеста обманутых вкладчиков строительных компаний. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
В акции протеста приняли участие около 100 человек. Обманутые вкладчики развернули транспаранты с призывами к руководству страны вернуть людям жилье, а также призвать к ответу мэра Москвы и губернатора Московской области. В разгар митинга на Славянской площади появились депутаты Госдумы. Среди них председатель комитета Нижней палаты по делам ветеранов Николай Ковалев. Пообщавшись с обманутыми вкладчиками, бывший директор ФСБ пообещал помочь людям.
Первое направление – это возврат денег, которые незаконно присвоенными вот этими строителями. Второе – есть объект незавершенного строительства. Нужно оценить, сколько нужно денег вложить, чтобы завершить это строительство.
Участник митинга, житель Подмосковья Юрий Корнейчук, уже сыт по горло обещаниями депутатов.
Верили о Ковалеву? Хочется верить, но весь предыдущий опыт показывает, что напрасно веришь.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву в Верховном суде Северной Осетии продолжится в среду. В документе несколько сот страниц. Ожидается, что мера наказания будет объявлена в ближайшие дни. Обвинение требует для Кулаева смертной казни.
Радио «Свобода». Новости.
Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла критике государства, которые, противостоя терроризму, нарушают права человека. В докладе приводятся итоги прошлого года, в котором, по мнению организации, наиболее показательно проявилась позиция ряда западных стран – усиление безопасности в обмен на ограничение гражданских свобод. Правозащитники, в частности, настоятельно рекомендуют США закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Союз журналистов Польши поддержал намерение властей провести до конца года люстрацию журналистов, рассказывает Алексей Диковицкий.
В Польской Народной Республике журналисты были под особым надзором спецслужб. Люди этой профессии, наряду с учеными и священниками, вербовали активнее всего. По мнению нынешних польских властей, журналист – это профессия, требующая особого общественного доверия, поэтому работать в газетах, на радио и телевидении не должны те, кто раньше доносил на своих коллег. Премьер-министр Казимир Марцинкевич заявил, что люстрация депортацию всех польских журналистов нужно провести до конца этого года. До сих пор эту процедуру проходили только ведущие сотрудники общественного телевидения и радио. Инициативу премьера поддержали в Союзе журналистов Польши. Председатель этой организации Кристина Макросинская, однако, считает, что на данный момент это сделать нельзя из-за отсутствия соответствующего законодательства. Проекты необходимых изменений в закон о люстрации готовит правящая в Польше партия «Право и справедливость». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией, заявил сегодня Олли Рен, член руководства Евросоюза, отвечающий за его расширение. Заявление прозвучало в ответ на слова премьер-министра Черногории Мила Джукановича о том, что его страна хотела бы присоединиться к ЕС и НАТО. Избирательная комиссия завершила подсчет бюллетеней в Черногории. За выход из Союза с Сербией на воскресном референдуме высказались свыше 55% черногорцев. Международные наблюдатели не зафиксировали нарушений в ходе голосования, а Евросоюз признал референдум соответствующим демократическим нормам. В Вашингтоне сегодня проходят переговоры президента США Джорджа Буша с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Главная тема – возобновление ближневосточного мирного процесса в обход правительства палестинской автономии, сформированного экстремистским движением «Хамас». Израиль и США не намерены поддерживать контакты с Хамасом до тех пор, пока он не прекратит насилие и не признает израильское государство. Буш и Ольмерт обсудят также проблему ядерной программы Ирана. Над Эгейским морем столкнулись греческие и турецкие истребители. Турецкого пилота спасли, поиски греческого продолжаются. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла резкой критике политику ущемления гражданских свобод под предлогом борьбы с терроризмом. Александр Лукашенко выступил с посланием к Национальному собранию Белоруссии и белорусскому народу. Чем вызван последний обвал котировок акций на фондовом рынке России? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, Международная амнистия представила сегодня доклад о состоянии с соблюдением прав человека в мире за прошлый год. Авторы доклада озаглавили его словами: «Малоимущие и обездоленные дорого платят за войну с терроризмом». Тему продолжит мой коллега Михаил Соленков.
В Amnesty International отмечают, что за последние 10 лет в России ситуация с соблюдением прав человека ухудшилась. Об этом заявила директор программы по Европе и Средней Азии этой организации Никола Дакворт на презентации ежегодного доклада в Москве. Тем не менее, отметила госпожа Дакворт, в этом году Россия может и должна продемонстрировать свою приверженность соблюдению прав человека как страна-председатель Большой Восьмерки и страна-председатель Комитета министров Совета Европы. Никола Дакворт назвала несколько тревожных, по мнению Amnesty International, тенденций, ведущих к нарушению прав человека в России.
Как отмечается в недавнем докладе Международной амнистии, реакция российских властей на те расистские выступления, которые имели место, явно была неадекватной. В России был принят закон о неправительственных организациях, который вызвал серьезную озабоченность относительно свободы собраний, а также те люди, которые работали в сфере защиты прав человека, в частности, по Чечне, запугивались, преследовались, и даже были случаи, когда они попадали в тюрьмы или просто исчезали.
Несколько явных, по мнению Amnesty International, нарушений прав человека не только в России, но и в Белоруссии в интервью «Радио Свобода» назвал директор Российского ресурсного центра организации Сергей Никитин.
Это проблема домашнего насилия, которая вообще-то скрыта от глаз общественности. Это проблема пыток, унизительного отношения к людям, которые находятся в тюрьме. Люди, которые подали свои заявления в Страсбургский суд по правам человека, они подвергаются угрозам, их пытаются устрашить. Что касается Белоруссии, там еще существует такая вещь, как смерть смертной казни. И как относятся с людьми, которые приговорены к смертной казни, это все это остается загадкой. И кроме того, количество людей, которые являются узниками совести в Беларуси, довольно большое.
Главной неожиданностью нынешнего доклада Amnesty International стала резкая критика западных стран. Авторы документа считают, что самым опасным побочным эффектом так называемой «войны с терроризмом», которую ведут Соединенные Штаты Америки и их союзники, стали серьезные нарушения прав человека. Подробнее об этом Кирилл Коблин.
В документе подчеркивается, что западные страны дискредитируют свою роль защитников прав человека во всем мире тем, что сами нарушают эти права, открывая незаконные тюрьмы и закрывая глаза на пытки в отношении подозреваемых в терроризме. Генеральный секретарь Amnesty International Ирен Хан считает, что ведущие державы порой не дают международным организациям вмешиваться в случаях нарушений прав человека и, сосредотачивая свои усилия на Ближнем Востоке и Центральной Азии, не обращают должного внимания на гуманитарные катастрофы в других частях мира. Вот что Ирен Хан сказала в интервью нашему радио.
Эти забытые конфликты следует как раз более всего помнить, и в них следует вмешаться.
Ярким примером такого рода конфликта Amnesty International считает гуманитарный кризис в Дарфуре, где совершаются военные преступления, и сотни тысяч людей покинули свои дома. В качестве мест, где происходят вопиющие нарушения прав человека на Ближнем Востоке, названы Палестина и Ирак. Но вернемся к критике в отношении США и стран Евросоюза, говорит представитель Amnesty International Джудит Аренас.
Европа очень успешно следит за тем, что происходит за ее границами, и резко критикует правительства стран, не входящих в ЕС и желающих присоединиться к нему, но не обращая должного внимания на нарушение прав человека на своей собственной территории. В качестве примера приведут такой факт. Все новые и новые данные свидетельствуют о том, что самолеты ЦРУ, на которых могли перевозить людей в страны, где к ним могли применять пытки, совершали посадки в аэропортах Европы. Мы также обращаем внимание на то, как следование двойным стандартам подрывает моральный авторитет западных правительств и не дает им возможности серьезно влиять на обстановку с правами человека в Судане и Непале.
Джудит Аренас видит причину сложившейся ситуации в том, что ряд западных правительств уже несколько лет пытается пропагандировать идею усиления безопасности взамен на ограничение прав. По ее мнению, 2005 стал годом, когда эта идея была поставлена под сомнение.
Несомненно, 2005 стал годом противоречий, и примером этого может служить Европа. В то время как в небе над ней летали самолеты ЦРУ, на которых могли содержаться пленники, и никто не знает, откуда и куда их переправляли, с другой стороны, международные и национальные организации предприняли целый ряд серьезных шагов для усиления общественного контроля за деятельностью исполнительных властей. Совет Европы и Европарламент начал расследование сообщений о рейсах самолетов ЦРУ. В Италии прокурор выдал ордер на арест сотрудников ЦРУ, которые участвовали в похищении одного подозреваемого в Милане. Британская палата лордов отвергла законопроект, согласно которому суды в стране могли бы принимать во внимание показания, предположительно добытые под пыткой. Появляются все новые доказательства тому, что впервые с 11 сентября люди вполне осознали, что избранный способ борьбы с международным терроризмом не самый эффективный.
Джудит Аренас также отмечает положительный сдвиг в общественном сознании и в позиции некоторых правительств в отношении американской тюрьмы в Гуантанамо.
Год назад мы были, кажется, первой организацией, которая призывала закрыть тюрьму в Гуантанамо. После этого к нашему призыву присоединились многие известные люди – актеры, певцы, политики. Европарламент принял соответствующую резолюцию. Кроме того, Сенат США принял поправку, запрещающую пытки и жестокое обращение с заключенными, а президент Джордж Буш был вынужден подписать их. Президент Буш и Кондолиза Райс заверили всех, что США не будут попустительствовать пыткам. Конечно, стоит посмотреть, как это будет выполняться на практике, но все-таки, повторяю, впервые с 11 сентября мы видим хотя бы шаги в этом направлении.
Сказала представитель Amnesty International Джудит Аренас. Генеральный секретарь этой организации Ирен Хан также отмечает некоторый прогресс в общественном сознании стран Запада и надеется, надеяться на дальнейшее улучшение ситуации в этом году. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
На презентации доклада Amnesty International за 2005 год в Москве Никола Дакворт подчеркнула, что среди главных требований организации на будущий год к администрации США закрыть тюрьму в Гуантанамо, к Организации Объединенных Наций урегулировать конфликт в Дарфуре и провести переговоры по вопросу о таком документе, как договор о торговле стрелковым оружием. От вновь созданного Совета ООН по правам человека Amnesty International требует настоять на равносильных нормах в области прав человека для правительств всех стран мира, независимо от того, идет речь о Дарфуре или Чечне, Гуантанамо или Китае. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Осужденные по делу о взрыве жилых домов в Москве должны выплатить пострадавшей москвичке 1 800 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. Такое решение принял Хорошевский суд Москвы. Пострадавшая Тамара Горбулева требовала от московских властей выплатить ей 900 000 долларов и назначить пожизненную пенсию. В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжилось оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В центре Москвы на Славянской площади прошел новый митинг протеста обманутых вкладчиков строительных компаний, где участники пытались добиться встречи с руководством страны. Организация ГУАМ преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие ГУАМ. В Карелии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире. Радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам это «Американский час» с Александром Геннисом. Среди тем сегодняшнего выпуска нью-йоркская премьера фильма «Код да Винчи». В рубрике «Искусство и власть» будет репортаж Рай Вальс вернисажа 50 художников в нью-йоркской галерее Фельдмана. Гость «Американского часа» – очень известная российская оперная певица Анна Нетребко. Будут и другие темы. Еще раз напомню, что «Американский час» с Александром Геннисом в нашем эфире сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Участники программы «Час прессы» обсуждали сегодня реакцию средств массовой информации на итоги состоявшегося в Черногории референдума о независимости. Обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева беседовала с корреспондентом белградской газеты «Вечерние новости» Бранко Влаховичем и обозревателем журнала «Russia Profile» Дмитрием Бабичем.
Бранко, оцените, пожалуйста, роль вашей прессы при подготовке референдума. Попыталась ли она влиять на позицию жителей Черногории?
Конечно, пресса захотела повлиять, и сторонники отдельного государства имеют свою прессу, свои газеты, журналы, и эти другие, которые были за одно и то же государство, которое было. Но все-таки я не преувеличиваю роль журналистов. Я думаю, что гораздо более Зюканович и его команда подготовили через властные структуры, через давление, может ли человек получить работу или не может, даже и через школы, язык черногорский или сербский. Так что пресса имела свою роль, но я считаю, не существенную.
Пыталась, но роли не оказала. Как вообще-то в современной сейчас Сербии и Черногории относятся к давлению, можно сказать, прессы? Это скорее вызывает обратную реакцию, или все-таки пресса может воздействовать в том направлении, в котором она и собиралась воздействовать?
Пресса имеет свою роль, но, несмотря на это, что я всю жизнь работаю в прессе, гораздо сильнее медиа телевидение. И эту политики в всех странах отлично понимают, и они стараются иметь монополию на телевидение. И именно главная монополия в Черногории была на телевидении, а не в прессе. Телевидение гораздо сильнее меди. Страна, где уровень жизни низкий, где покупательская способность маленькая, у людей нет денег покупать прессу, особенно они не могут купить и одну, и вторую, и третью. И люди смотрят телевидение, и для многих, чем ниже уровень, для них телевидение святое, и возможность политической манипуляции в таких ситуациях гораздо выше. Я повторяю...
Сказалась работа телевидения Черногорского на результатах референдума, с вашей
конечно,
точки зрения? Сказалось.
Конечно, 100%. И это не случайно, что Дзюканович, когда приезжали в Москву, никогда с собой не водил журналистов из газет и журналов. Там было по несколько телеоператоров, и он отлично знал, что хотел. Он через телевидение сделал свое дело.
Спасибо. Дмитрий, оцените, пожалуйста, реакцию российской государственной прессы, а лучше уж российского государственного телевидения, раз мы говорим сейчас о телевидении, на результаты черногорского референдума.
Ну, отношение такое осторожно негативное. То есть государственное телевидение, присутствуют два мотива. Первый – то, что это окончательный развал уже остатков Югославии, и это плохо, потому что окончательно гибнет одна из таких альтернативных цивилизаций, что ли, на территории Европы. А второй момент, такой осторожно оптимистический, проводятся параллели с Абхазией, с Приднестровьем, то есть с теми регионами, которые хотели бы отделиться от своих, скажем так, метрополий, что ли, и которые тяготеют к России. Но при этом, так сказать, немножко упускается из виду позиция Евросоюза. Евросоюз хотел, судя по всему, отделение Черногории, но Евросоюз не хочет отделения Абхазии и Приднестровья, и тем более присоединения их к России.
С гостями программы «Час прессы», корреспондентом белградской газеты «Вечерние новости» Бранко Влаховичем и обозревателем журнала «Russia Profile» Дмитрием Бабичем беседовала обозреватель «Радио Свободы» Елена Рыковцева. Сегодня с посланием к белорусскому народу и национальному собранию обратился президент страны Александр Лукашенко. Выступление, которое транслировалось в прямом эфире всеми белорусскими телеканалами и радио, получилось короче, чем обычно у Лукашенко, рассказывает наш минский корреспондент Игорь Корней.
Александр Лукашенко установил рекорд своих выступлений. Впервые за 12 лет белорусский лидер говорил менее часа. Однако за 55 минут Лукашенко успел коснуться всех важнейших вопросов, волнующих власть. В частности, белорусский лидер рассказал, кто на современном этапе мешает Белоруссии развиваться.
На развитие же Беларуси негативно влияют в наибольшей степени два фактора. Беспрецедентное давление Запада на нашу страну, постоянные угрозы применения санкций и других неадекватных, я бы сказал, даже абсурдных мер. Во-вторых, ухудшение конъюнктуры цен на мировых рынках, прежде всего рост стоимости энергоресурсов. Но последняя политическая кампания в Беларуси наглядно показала, что эти обстоятельства не выбивают нас из колеи. Напротив, сплачивают общество для преодоления трудностей и достижения поставленных целей.
Александр Лукашенко не скрывал, что его послание во многом перекликается с аналогичным обращением президента России Владимира Путина и выступил в защиту своего российского коллеги.
Недавно выступление нашего друга, руководителя соседнего государства, и акцент был сделан в том числе и на военной политике, подверглась жесточайшей критике в мире. Все просто завопили и закричали. Россия заявила о том, что она будет модернизировать и укреплять свою обороноспособность и свои вооруженные силы. Что здесь удивительно, это естественно. Но это просто вызвало шквал в адрес руководства Российской Федерации. Вы понимаете, что это не просто ответ на заявление президента России Путина. Это обеспокоило всех тех, кто сегодня правит миром. Наше внешнеполитическое ведомство должно исходить из того, что мир все больше и больше обостряет свои противоречия.
Александр Лукашенко часто отвлекался от написанного, и тогда рождались приказы, исполнять которые предписано уже с завтрашнего дня.
Премьер-министр и его заместители категорически запрещается с завтрашнего дня апеллировать или оперировать событиями, связанными с Китайской Народной Республикой. Мол, вот Китай, экспансия, дешевизна продукции, не можем конкурировать, лен не идет, тракторы не идут, белазы, мазы не идут, то не идет, это не идет. Эту болтовню надо закончить с телевизорами и прочими холодильниками.
Президент Лукашенко, обращаясь с посланием к белорусскому народу и национальному собранию, заявил, что государство должно и будет помогать только там, где без этого не обойтись. Но то, что человеку сделать под силу, должен сделать он сам. Лукашенко отметил, что речь идет о новом качестве жизни во всех сферах. И начинать нужно каждому с себя. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Московское время 17:24. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас в нашей программе традиционная рубрика «Сегодня в Америке», которую ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Агенты ФБР провели беспрецедентный обыск в офисе американского конгрессмена. Уильяму Джефферсону, представителю Луизианы, не предъявлено никаких обвинений, но известно, что он является объектом следствия по подозрению в получении взяток. Из Вашингтона передает Алан Давыдов.
По сообщению судебных органов, член Палаты представителей Конгресса от штата Луизиана, демократ Уильям Джефферсон, в отношении которого ведется расследование ФБР по делу о взяточничестве, был заснят на видеопленку в момент получения $100,000. Деньги летом прошлого года ему передавал законспирированный осведомитель ФБР, после чего агенты ФБР произвели обыск в доме конгрессмена и нашли там $90,000 из этой суммы. Деньги, завернутые в фольгу, были спрятаны в домашнем продуктовом морозильнике Джефферсона. Полагают, что законодатель принимал взятки от американских телекоммуникационных компаний за помощь в получении контрактов в Нигерии. Ему до сих пор не предъявлено никаких обвинений, а сам он продолжает отрицать совершение каких-либо противоправных действий. В минувший уикенд агенты ФБР обыскали офис конгрессмена Джефферсона и на Капитолийском холме. Беспрецедентный обыск офиса действующего конгрессмена заставил экспертов заговорить о назревании еще одного потенциально шумного дела о коррупции в рядах законодателей. Какова природа таких скандалов? Об этом я спросил эксперта в области публичной политики, профессора Дартмутского колледжа Линду Фаулер. Это результат повышенной активности Министерства юстиции, которое явно бросило дополнительные силы на расследование подобного рода, особенно после шумных разоблачений попыток подкупа законодателей лоббистом Джеком Эйбрамовым, говорит политолог, профессор Дартмутского колледжа Линда Фаулер. Обычной жертвой этих усилий ФБР стал Том Дилей, покинувший пост лидера республиканского большинства в Палате представителей под давлением обвинений в незаконном финансировании политических групп. Сомнения в неподкупности наших законодателей были всегда. Это нормальный скепсис в демократическом обществе. Такие эпизоды привлекают всеобщее внимание. Но, на мой взгляд, они отражение работоспособности системы контроля. Что сегодня действительно представляет опасность, это практически неконтролируемая деятельность лоббистов. Тем временем конгрессмен Джефферсон обвинил ФБР в превышении полномочий во время обыска его офиса и заявил о своей невиновности,
рассказывал Алан Давыдов. В понедельник курсы акций на американских фондовых рынках продолжили падение. Третью неделю подряд основные рыночные индексы на Уолл-стрит идут вниз. Цены акций вернулись к уровню конца прошлого года. Рынок не стабилизирует даже падающие цены на нефть и другие природные ресурсы. Эксперты призывают готовиться к худшему и предупреждают о том, что особая опасность может грозить развивающимся странам, в том числе России. Я попросил прокомментировать ситуацию на мировых рынках экономиста, президента Фонда экономического образования Ричарда Эббелинга. Как можно объяснить то, что выглядит подобием крушения рынка? Впервые ведь за 5 лет курсы акций откатываются столь далеко. После нескольких лет беспрецедентно низких кредитных ставок, обеспечивших выход из рецессии 2001 года, Федеральный резервный банк начал 2 года назад поднимать учетную ставку, затрудняя доступ к кредиту, в надежде предотвратить инфляцию. Кредит стал заметно дороже, но при этом, тем не менее, согласно последней статистике, появились первые признаки инфляции, которая считается самой большой опасностью для экономики. Инвесторы в данный момент явно склонны видеть все в негативном свете. То есть Федеральный банк будет продолжать ограничивать доступ к деньгам, экономический рост замедлится, и это не обещает ничего хорошего финансовым рынкам. Иными словами, мы сейчас наблюдаем за первыми последствиями подъема кредитной ставки. Эти страхи сильно отразились на ценах на природные ресурсы. Они рухнули в сравнении с недавним пиком. Кое-кто даже заговорил о том, что наконец-то лопается пузырь искусственно вздутых цен на нефть и металлы. Такое возможно? Когда цены настойчиво идут вверх длительный период, легко привыкаешь к мысли, что это новая неоспоримая данность. Я прекрасно помню, как в начале 70-х западный мир был в плену апокалиптических предсказаний о нескончаемом росте цен на нефть и экономической стагнации. Цены действительно росли 6-8 лет. Потом началось почти 20-летнее их падение, благодаря экономии, внедрению новых технологий и развитию новых источников нефти. Нам стоит этого ожидать и сейчас. Мы уже видим, что в США потребление бензина в последние недели снизилось. А к чему стоит готовиться российским инвесторам? Российский рынок вел себя еще хуже американского. Если бы я был на месте россиян, я бы подумал о переводе средств из акций в более безопасные финансовые инструменты, чтобы гарантировать себя от вероятных дальнейших потерь. Любой экономист вам скажет, что экономическая стабильность и кажущееся преуспевание в России – производная высоких мировых цен на нефть и другие ресурсы. Любое их колебание ударит российского инвестора вдвойне.
stable situation in the long run.
Падение курсов акций на Уолл-стрит комментировал экономист Ричард Эбелинг. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время Свободы», а в 20 часов по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы, который сегодня проведет мой коллега Андрей Шарый. Главные темы выпуска: в Киеве встретились лидеры Грузии, Украины, Молдавии, Азербайджана. За встречей внимательно следят в Москве. Сторонники Государственного союза Сербии оспаривают результаты референдума о независимости Черногории. Как будет развиваться ситуация в республике? Почему большие народы нервно реагируют на стремление небольших народов к самостоятельности? И еще одна тема – доклад Международной амнистии о соблюдении прав человека в мире. В докладе содержится резкая критика, в том числе и в адрес Соединенных Штатов и стран Европейского Союза. Почему? Обо всем этом в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Осужденные по делу о взрыве жилых домов в Москве должны выплатить пострадавшей москвичке 1 800 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. Такое решение принял сегодня Хорошевский суд столицы. Пострадавшая Тамара Горбулева требовала от властей Москвы выплатить ей 900 000 долларов и назначить пожизненную пенсию. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву. Сегодня судья зачитает выводы следствия, сделанные на основе анализа вещественных доказательств. В центре Москвы на Славянской площади прошел новый митинг протеста обманутых вкладчиков строительных компаний. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, около 100 человек пытались добиться встречи с руководством страны и требовали от властей предоставить им гарантии получения жилья или возврата денег по расторгнутым договорам. Организация ГУАМ преобразована в новую структуру – Организацию за демократию и развитие. ГУАМ, участники саммита стран ГУАМ в Киеве, лидеры Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии приняли сегодня устав и подписали документы о создании новой организации. В Корякии произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. В поселке Телички вновь нарушена работа систем жизнеобеспечения, восстановленных после апрельского землетрясения. Правозащитная организация «Международная амнистия» подвергла критике государства, которые, противостоя терроризму, нарушают права человека. Правозащитники, в частности, настоятельно рекомендуют Соединенным Штатам закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией, заявил Олли Рен, член руководства Евросоюза, отвечающий за его расширение. Заявление прозвучало в ответ на слова премьер-министра Черногории Мила Джукановича о том, что его страна хотела бы присоединиться к ЕС и НАТО. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встречается сегодня в Вашингтоне с президентом США Джорджем Бушем. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к одной из главных тем нашей программы. Это саммит организации ГУАМ в Киеве. На саммите много говорилось о разногласиях между бывшими советскими республиками и Россией. В чем причина этих разногласий? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавал наш корреспондент в столице Юрий Багров.
Наверное, что разный уровень социального сознания там какого-то. Какие-то республики ближе к Западу, какие-то ближе к Востоку, а у нас свой уровень.
Самое главное, в чем причина разногласий? Я думаю, вообще разница в жизни среди вот народов, населяющих республики бывшего Советского Союза. Все, конечно, от местных властей, от государственных чиновников все это зависит.
Мне кажется, наверное, Михаил Сергеевич Горбачев виноват в этом. Наверное, финансовое положение всех республик бывшего Советского Союза.
О, не могу объяснить даже, как-то я на эту тему не задумывался, поэтому, пожалуйста, мнение не могу выразить.
Я бы сказал, что все началось общаться с Горбачева, когда он забыл, какая у нас республика была. Вот Армения и Грузия до сих пор из нее там выступают. Карабах, когда, помните, задавали вопрос, давайте разберемся. Говорит, не-не-не, что за разбираться-то? Замолчал, после этого началось, я считаю, все это дело.
Ой, вы меня такое спрашиваете. Я уже на пенсии, я знаю, что все дружили, все было хорошо. Я думаю, что это только от тех, кто наверху сидит. только такое. Разногласия, потому что не находят общего языка те, кто сидят и властвуют.
Разделяя и властвуют, Запад проводит такую политику, им удается натравливание, стравливание, все.
Я думаю, что каждый из республик бывшего Советского Союза хочет, чтобы их финансово-экономическое состояние за счет, может быть, бывших партнеров было гораздо лучше. То есть каждый хочет, чтобы кусочек пирога был чуть-чуть больше, чем у соседа.
Я думаю, там нет никаких разногласий.
В чем? В правительстве, я думаю. Но ни в коем случае не в людях. Но потому что, например, родственники на Украине живут у мужа. Вот мы бы общались так.
Между бывшими республиками я не вижу существенных разногласий. Есть противоречия между бывшими республиками и Россией. Причина, по-моему, понятна. Отрыжка имперской политики.
Так москвичи отвечали на вопрос, в чем главная причина разногласий между бывшими советскими республиками. Для Радио Свобода Юрий Багров, Москва.
В Москве 17:34. Сейчас в программе «Время свободы» панорама культурных событий. У микрофона Игорь Померанцев.
Начало нового тура поп-звезды Мадонны вызвало скандал. В ходе концерта в Лос-Анджелесе певица символически распяла себя на огромном сверкающем кресте, инкрустированном алмазами и горным хрусталем. Американская католическая лига подвергла Мадонну острой критике. Тур организован в поддержку диска «Confessions» – «Признание». Мадонна выступит в Северной Америке и в Европе. Тур завершится 4 сентября. Исполняющий обязанности премьер-министра Австралии Питер Костелло заявил, что власти слишком медленно реагируют на сексуальные злоупотребления по отношению к женщинам и детям в племенах австралийских аборигенов и преувеличивают значение так называемых культурных нюансов. Изнасилование – это изнасилование, кем бы ты ни был, даже если твоя культура якобы разрешает это, сказал Костелло. Ранее в Австралии были опубликованы документы, свидетельствующие об изнасиловании 7-месячной и 2-годовалой девочек. Аукцион «Кристи» впервые организовывает торги произведений искусства на Ближнем Востоке. Они пройдут 24 мая в Эмирате Дубай. На продажу выставлены 128 работ современных художников из арабского мира, Ирана, Индии, Пакистана и западных стран. Прежде на аукционах в Дубае можно было купить либо верблюдов, либо индивидуальные таблички с номерами автомобилей. В прошлом году одного из верблюдов купили за 185 тысяч долларов. Министр культуры Малайзии выразил недоумение по поводу запрета музыкального художественного фильма о жизни и деятельности коммунистического лидера Чин Пенга. Фильм был снят с проката по распоряжению Министерства внутренних дел. Ранее представители различных политических и религиозных организаций, от либералов до радикальных исламистов, заявили, что новая картина не возвеличивает роли запрещенной компартии. Последние 45 лет Чин Пенг живет в изгнании в Таиланде. Он борется за право возвращения в Малайзию. В Нью-Йорке в возрасте 96 лет умерла легендарная балерина, хореограф, антрополог, защитница прав темнокожих Кэтрин Данхэм. Она разработала теорию и методику джазового танца. В 1940 году ее постановка «Тропики и горячий джаз» ознаменовала собой появление джазовой хореографии. В молодости она прославилась безукоризненной формой ног. Известный импресарио Сол Юрок, настоящее имя Соломон Гурков, застраховал ноги Кэтрин Данхэм на сумму в 250 тысяч долларов.
Напомню, что это была панорама культурных событий для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил наш обозреватель Игорь Померанцев. Московское время 17:37.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Накануне российский фондовый рынок пережил настоящий новый черный понедельник. Резко упали котировки практически всех акций, включая бумаги нефтяных, газовых и металлургических компаний. Падение ведущих биржевых индексов превысило 9%. Последний раз такое происходило в конце октября 2003 года. Напомню, что тогда был арестован глава компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, а во вторник, то есть сегодня, рынок отыграл лишь часть потерь, понесенных 22 мая. События в России стали частью происходящего на других развивающихся рынках мира, где акции не дешевели так за один день почти 8 лет, то есть за все время после российского дефолта в 1998 году. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Акции российских нефтяных компаний подешевели в понедельник на 8, 10 и даже больше процентов. Общая стоимость «Газпрома» сократилась сразу на 13%, а в целом за последние 10 дней почти на 30%. Падение фондового рынка в России стало частью событий на всех развивающихся рынках мира. В Индии ведущий фондовый индекс снизился в понедельник на 4%, в Бразилии на 5%, в Мексике на 3,5%, в Турции более чем на 8%. Сразу в нескольких странах, включая Россию, биржевые торги приостановились. Останавливались из-за обвала котировок. Во вторник на всех этих рынках цены акций вновь повысились, но отыграли при этом лишь часть потерянного накануне. Падение акций на развивающихся рынках продолжалось 10 дней подряд, но именно в понедельник оно стало почти обвальным. Из Мюнхена аналитик General Electric Money Bank Петер Хопт.
В последние три года мы наблюдали во многих развивающихся странах невероятно мощный рост экономики и, соответственно, стоимости акций. В последние дни и в самом деле на этом рынке проявилось, если хотите, некоторое отрезвление. Многие инвесторы либо целиком, либо частично, но свои прибыли уже получили. И в этом смысле случившаяся совершенно нормальная реакция рынка. Я не вижу здесь никаких аномалий. Для стратегических инвесторов с многолетней перспективой эти страны по-прежнему представляют большой интерес, ибо потенциал роста их экономики не утрачен. Для активных инвесторов фондовые рынки развивающихся стран более чем привлекательны.
Начало 10-дневного падения курсов акций на многих рынках эксперты связывают с продолжающимся повышением процентных ставок в развитых странах, в первую очередь в США, где очередное такое решение было принято Центральным банком 10 мая. Высокие цены на сырье и энергоносители, подталкивающие общий рост цен в стране, ведут к дальнейшему повышению процентных ставок. Удорожание кредитов замедляет темпы инфляции и общего роста экономики. Соответственно, падает спрос на сырье и энергоносители, и как результат цены акций производящих их компаний. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Относительно таких глобальных факторов, конечно, падение на всех развивающихся рынках, оно связано с ожиданием, что Федеральная резервная система продолжит повышение ставок, и фактически это сигнал того, что ситуация с ликвидностью на развивающихся рынках, она будет скорее неблагоприятная, и произойдет отток капитала в, соответственно, развитые страны. Это такой общий фон, на котором вот сейчас развиваются события и в России, и в других странах развивающихся рынках.
Но считается, что Россия, как один из крупнейших экспортеров нефти и газа, занимает особое место среди других развивающихся рынков.
Понятно, что Россия до сих пор считалась, наверное, более безопасным местом просто в силу того, что цены на нефть находятся на высоких уровнях. Но действительно, где-то последнюю неделю все чаще обсуждались такие возможности, что многие инвесторы, особенно иностранные, они просто будут забирать из основных фондов, инвестирующих в Россию, свои средства. Ну и, соответственно, просто ряд фондов они будут вынуждены продавать для того, чтобы иметь ликвидность и погашать паи своих акционеров. И вот, собственно, в понедельник это падение на российском рынке, оно действительно было спровоцировано такими массовыми ожиданиями, что настал именно тот час X, когда инвесторы начнут изымать свои деньги.
В последние дни на фоне непрерывного падения цен на фондовом рынке России появились прогнозы о том, что проблемы этого рынка могут привести к проблемам в банковском секторе.
Три соображения по поводу зависимости банков от динамики фондового рынка. Первое, что состояние ликвидности банковской системы сейчас очень хорошее. То есть, если смотреть остатки на корреспондентских счетах и на депозитах в Центральном банке, это такая общая мера ликвидности банков. Это сейчас порядка 21 миллиарда долларов. Это гораздо выше, чем в начале года. В начале года в январе был где-то уровень 15-17 миллиардов долларов. То есть, никаких проблем с ликвидностью нет. Это связано с тем, что был приток капитала несколько недель назад, вот на фоне ожиданий крепкого рубля, Центральный банк печатал рубли.
То есть, с одной стороны, денег вроде немало, но какую часть своих активов российские банки сами вложили в те же акции, которые теперь резко подешевели?
Второй момент. момент это соображение просто прямой зависимости банков от фондового рынка, то есть насколько банки активно вкладывались в акции. Эта цифра не очень большая. То есть если брать все финансовые рынки и облигации, акции, то на эти инструменты банки вложили где-то 3% от общих активов. Это сумма $12 миллиардов. Это, ну, относительно несущественная по масштабам российской банковской системы. Вложение в акции еще меньше, чем вся эта целиком сумма. Это где-то, наверное, 1%. Поэтому прямой эффект он есть, но он не очень большой.
Еще один фактор – кредиты, выданные банками своим клиентам, которые в итоге шли на скупку акций, пока их цены шли вверх, как было еще совсем недавно.
Есть как бы косвенный эффект – это через кредитование позиции клиентов банковских. Здесь, наверное, эффект, он ощутимый для рынка, но банки по этим позициям, как правило, страхуются и имеют право заставить этих клиентов продавать в момент, когда они понимают, что им не смогут вернуть кредит. Поэтому мне кажется, что, честно говоря, основания ожидать ухудшения состояния банков после падения фондового рынка, вот эти цифры говорят о том, что нет этих оснований.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и в Мюнхене аналитик General Electric Money Bank Петер Хопт.
С экспертами беседовал экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Сейчас в нашей программе заголовки важнейших новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Осужденные по делу о взрыве жилых домов в Москве должны выплатить пострадавшей москвичке 1 800 000 рублей в качестве компенсации морального ущерба. Такое решение принял Хорошевский суд столицы. В Верховном суде Северной Осетии продолжается оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву. В центре Москвы на Славянской площади прошел новый митинг протеста обманутых вкладчиков строительных компаний. Организация ГУАМ преобразована в новую структуру — Организацию за демократию и развитие ГУАМ. В Корее произошла серия новых подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших нет. Правозащитная организация «Международной амнистии» критикует государства, которые, противостоя терроризму, нарушают права человека. Еврокомиссии следует начать переговоры о сближении с Черногорией, заявил Олли Рен, член руководства Евросоюза, отвечающий за расширение ЕС. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт встречается сегодня в Вашингтоне с президентом Соединенных Штатов Джорджем Бушем.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжим разговор на экономические темы. У микрофона обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России в мае может составить от 4 до 5%, прогнозирует представитель Министерства финансов Алексей Саватюгин. Таким образом, по его словам, к лету рост потребительских цен составит не более 5,5%. Эти показатели, как считает Министерство финансов, делают достижимым годовой прогноз по инфляции, установленный Министерством экономического развития и торговли, на уровне 9%, говорит Алексей Саватюгин.
Мы наблюдаем в последние два месяца серьезный приток капитала в Российскую Федерацию. Мы наблюдаем серьезный рост золотовалютных резервов. Мы видим серьезное замедление темпов инфляции. И уже сейчас мы можем сказать, что 9% инфляции к концу года – это не только теоретическая цифра, но это цифра практическая.
Между тем, по оценке правительства, темпы роста потребительских цен в России в перспективе должны снизиться до 3-4% в год. Вице-премьер Александр Жуков предполагает, что эти показатели будут достигнуты уже к 2010 году.
В ближайшие три года рост российской экономики будет составлять, по нашим оценкам, около 6% в год в среднем. При этом одной из основных наших экономических целей, конечно, является снижение инфляции. Мы предполагаем, что в этом году инфляция в России составит не более 9% по сравнению с 10,8% в прошлом году. И в течение трех лет нашей целью является снизить инфляцию до уровня менее 5% в год.
Государственная Дума России в среду, как ожидается, рассмотрит в первом чтении законопроект, поручающий Центральному банку страны внести предложение и официально утвердить графическое изображение национальной валюты – рубля. Об этом заявил заместитель председателя палаты Олег Морозов. Также депутаты планируют обсудить в первом чтении поправки в закон о правительстве, которые запрещают членам кабинета использовать в официальных материалах, а также выступлениях, какие-либо расчеты в иностранных валютах. Министерство экономического развития и торговли России предлагает в 2007 году изменить методику отнесения компаний к малому и среднему бизнесу и перейти на европейские критерии, когда к этой категории относятся предприятия с количеством сотрудников до 250 человек, сообщил представитель министерства Андрей Шаров. Сейчас в России к малому бизнесу в промышленности относятся компании с численностью работающих до 100 человек, а в торговле до 30. Изменение методики, по оценке министерства, позволит удвоить количество предприятий малого и среднего бизнеса, доведя его до 2 миллионов. Все эти компании, как сообщил Андрей Шаров, в будущем смогут рассчитывать на поддержку федеральной и региональных программ развития предпринимательства, в том числе и в части получения банковских кредитов.
Предприниматель должен предоставить минимум 50% требуемого обеспечения. Следующая часть может раскладываться по договоренности с субъектом федерации. Какую-то часть берет на себя банк, какую-то большую часть, как правило, берет региональный залоговый фонд или региональный фонд гарантий. И таким образом риски распределяются. Банк получает клиента, клиент получает денежные средства займ.
Задолженность по заработной плате в России в апреле сократилась на 9,6% по сравнению с мартом и составила примерно 6 миллиардов рублей, говорится в материалах Федеральной службы статистики. При этом 95% долга приходится на предприятия и организации. Энергетический холдинг РАО ЕС России просит увеличить тарифы на электроэнергию в 2007 году на 12%, в 2008 на 9%, а в 2009 на 7,5%. Как сообщил представитель холдинга Павел Пустошилов, именно такой уровень индексации тарифов необходим РАО ЕС для начала реализации первоочередных проектов по строительству новых энергетических мощностей. Между тем, как заявил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф, предельный рост тарифов на электроэнергию в следующем году составит 10%, на 2% меньше, чем рассчитывает РАО ЕС России. Тем не менее, по словам председателя правления холдинга Анатолия Чубайса, РАО ЕС намерена увеличивать объемы привлекаемых инвестиций, прежде всего на открытом рынке.
У нас впереди это привлечение капитала, привлечение инвестиций. Мы убеждены в том, что сейчас самая правильная стадия, ровно поэтому мы приняли решение о перечне самых первоочередных площадок для строительства новых станций на мощность 19 200 мегаватт. В этих площадках пойдут инвестиции через IPO, самый современный, самый продвинутый, самый прозрачный механизм привлечения инвестиций, через специально разработанный механизм гарантирования инвестиций. А это все есть способ и повышения капитализации, и, собственно, осуществления строительных инвестиционных проектов.
Акционеры европейской биржи Euronext, которая объединяет фондовые биржи в 5 европейских столицах – Париже, Амстердаме, Брюсселе, Лиссабоне и одной из бирж в Лондоне, как ожидается, сделают сегодня выбор между двумя предложениями о покупке биржи. В понедельник Нью-Йоркская фондовая биржа, крупнейшая в мире, объявила о намерении купить Euronext за 8 миллиардов евро. В конце прошлой недели очередное предложение о покупке Euronext представила немецкая компания Deutsche Börse, владеющая фондовой биржей во Франкфурте. Его сумма превышает предложение Нью-Йоркской фондовой биржи на 620 миллионов евро. Между тем, руководство Euronext сегодня фактически отклонило заявку компании Deutsche Börse, назвав предложение ее конкурента более привлекательным. Курс доллара на сегодня 27 рублей 10 копеек, на завтра 26,99. Евро сегодня стоит 34 рубля 45 копеек, курс на среду 34,68. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Панораму новостей экономики представил Иван Трифилов, а второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет Юрий Жигалкин.
Журналисты и средства информации могут стать объектом уголовного преследования за обнародование засекреченной информации. Об этом впервые громко заявил министр юстиции Соединенных Штатов. Утечки информации последнего времени о секретных тюрьмах в Европе, якобы находящихся под контролем ЦРУ, о прослушивании международных разговоров американцев, превратили администрацию в объект жесткой критики. Белый дом утверждает, что, охотясь за секретами, пресса подрывает антитеррористические усилия. И, по словам министра юстиции, нарушает закон, что неприемлемо. У нас есть законы, которые при внимательном прочтении предполагают преследование за такие нарушения, сказал в телевизионном интервью Альберто Гонзалес. Он не исключил заведение дела против «Нью-Йорк Таймс» за разглашение информации о прослушивании международных телефонных звонков с территории США. Это не первая попытка исполнительной власти урезонить журналистов. Возможно, самым знаменитым было обращение в суд администрации Ричарда Никсона, пытавшейся во время Вьетнамской войны заблокировать публикацию секретных документов Пентагона. Тогда Верховный суд позволил газетам продолжить обнародование государственных секретов. Возможно, 10% населения Мексики, то есть больше 10 миллионов человек, живет сейчас в Соединенных Штатах. Около 15% трудоспособных мексиканцев трудятся не в своей стране, а в соседней. К таким выводам пришел американский исследовательский центр Pew. Массовая миграция мексиканцев, особенно усилившаяся в последние два десятилетия, привела к вымиранию мексиканской провинции и превращению денежных переводов мигрантов в главный источник государственных доходов Мексики. Год назад они равнялись нефтяной экспортной выручке и превосходили доходы от туризма. Как говорят некоторые мексиканские газеты, с гордостью пишут об омексиканивании приграничных штатов, отторгнутых США у Мексики в результате американо-мексиканской войны. Но, как говорят представители мигрантов, мексиканские мигранты не хотят превращения США в Мексику. 22 мая Национальное управление по изучению атмосферных явлений выпустило прогноз относительно очередного сезона ураганов, который официально начинается через 10 дней. Этот прогноз вызвал повышенное внимание, потому что все помнят трагические события в Новом Орлеане, на который в августе прошлого года обрушился ураган Катрина. А нынешние предсказания синоптиков не дают поводов для спокойствия. Слово Владимиру Морозову.
Метеорологи обещают 13-16 тропических штормов. Причем от 8 до 10 из них перерастут в ураганы. В свою очередь, 6 из этих ураганов могут достигнуть третьей или более высокой категории. Долгосрочный прогноз еще хуже. В ближайшие 10 лет число стихийных бедствий увеличится. Вообще, с 1970 года число ураганов 4-й и 5-й категории удвоилось. Но и это не предел. Усиление ураганов вызвало разговоры о том, не ввести ли нам 6-ю категорию. Сотрудник Национального центра по изучению ураганов Грег Холланд говорит, что 6-я категория будет использоваться, когда постоянная скорость ветра составляет более 280 км в час. Напомним, что в Новом Орлеане скорость ветра не превышала 208 километров, ураган третьей категории. Этого хватило, чтобы опрокинуть дамбы и затопить город. Насколько достоверными можно считать прогнозы? Метеорологи говорят, что они становятся все точнее. Но вот в прошлом году нам обещали от 12 до 15 тропических штормов, а было 28. Ждали от 7 до 9 ураганов, случилось 15. Во что обходятся такие ошибки? Если скорость ветра увеличивается только на 16 км в час, то это обычно приносит в 10 раз больше разрушений. Почему участились шторма и ураганы? Мы видим потепление по всему миру, а не только в районе Атлантического океана. И мы убеждены, что это сигнал глобального потепления, вызванного деятельностью человека. С Грегом Холландом не согласны другие ученые, которые считают, что независимо от человека, в океанах происходит циклическое колебание температуры воды. Так или иначе, но раньше скопление теплых масс воды могли компенсировать другие более прохладные регионы. Но средняя температура на Земле повышается, и возможность такой компенсации все меньше. В прошлые годы серьезные стихийные бедствия миновали Нью-Йорк. Похоже, в этом году нам не отвертеться. На днях горсовет заявил, что в случае урагана граждане могут спасаться вместе с собаками и кошками. То есть с ними можно заходить в метро и автобусы. Это немаловажно, потому что в августе прошлого года некоторые жители Нового Орлеана отказались эвакуироваться, потому что им запретили брать с собой домашних животных. Тем не менее, нью-йоркские власти просят горожан не приводить с собой крокодилов и тигров.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть информационной рубрики «Сегодня в Америке» завершила второй час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа: в Черногории сторонники Союза Сербии отказываются признать результаты референдума, согласно которым в республике будет провозглашена независимость. Подробный разговор на эту тему в нашей программе после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.